Пожалуйста, не стесняйтесь подпевать. Мы с вами в аппетита. Джайтете дикам, джанмана враджа. Повторите, пожалуйста. Джайтете дикам, джанмана враджа. Джайтете, да здравствует, славится. Те, твоя, адикам, очень сильно. Джанмана, твое рождение, враджа во враджа. Джайтете дикам, джанмана враджа. Шраете индира шашвата трахи. Шашват всегда, индира Лакшми, богиня процветания, Шраета живет или поселилась. Шраета Индира, Шашват, Атра, здесь, и поистине. Да, это Дришанте, Дикшу Тавакас. О, любимый наш, да, это Дришанте, Дикшу Тавакас. Мы пытаемся увидеть тебя, Дикшу, во всех направлениях. Твай Дрита Ашавас. Почему? Потому что наша Ашава, наше дыхание жизни, Твай Дрита Ашавас, Твай Дрита Ашавас, с тобой всегда, и поэтому мы ищем тебя, Твай Дрита Ашавас. Hare Rama.
Krishna, Shri Chaitanya Manobhishtam
स्थापितां येन भूतले स्वयं मृगाकदायां ददाति स्वाहदन्तिकम् वन्देहां श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजतां सागनारघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सागनाललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चना गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीवद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजनलम्बित भुजो कनकावदतो संकीर्तनै कपितरो कमलायक्ष विश्वम्बरो निजवरो युगधर्मकलो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा प्रविश्य मम वाच्यमिमं प्रसूक्तं सञ्जीवयदखिलशक्तिधरस्वदम् अन्यांश्चास्तचरणाश्रवणात्वगादिं प्रणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् Я сказал вчера, что мацария, дух соперничества, желание превзойти других, или зависть, когда мы напряженно завистливыми глазами всматриваемся в то, что есть у других, и пытаемся получить то же самое и больше. Это прямая противоположность любви. Хотел бы вас попросить, если есть такая возможность, приносить с собой какие-нибудь тетрадки, чтобы записывать, потому что это будет серьезный материал для изучения, особенно начиная с завтрашнего дня. Любовь, особенно духовная любовь, и прежде всего духовная любовь, потому что материальная любовь основана на зависти и на ревности. Избавляя человека от зависти, и наоборот, чтобы обрести любовь, человек должен избавиться от зависти. Эти две вещи, они связаны друг с другом. И в конце концов наша цель – обрести любовь. В этом мире правит зависть. Если посмотреть на то, что управляет этим миром, мы можем увидеть очень легко движущую силу зависти. В Советском Союзе при коммунизме зависть проявлялась в том, что все должны были быть одинаковыми. Что ни у кого не должно было быть, не дай Бог, чего-то больше, чем у других. И те, у кого было чуть-чуть больше, чем у других, тщательно скрывали это от других. Это то, как зависть проявляется в имперсонализме. Смысл имперсонализма в том, чтобы всех сделать одинаковыми. Мы все одинаковые. У нас нет личности, нет индивидуальности. И так как у нас есть зависть, то это желание сделать всех одинаковыми, значит, уравниловка. Таким образом, коммунизм – это форма имперсонализма, знакомая нам с вами. И это то, как зависть проявляется в имперсонализме. Капитализм, наоборот, подчеркивает различия людей. Он разжигает в людях конкретный совершенно дух соперничества. То есть разжигает зависть. Там люди открыто хвастаются, вернее, не там, а здесь. Люди открыто хвастаются тем, что у них больше, чем у других. И таким образом пробуждают в других дух соперничества и желание достичь того же самого. Это другая форма зависти. Карма. Карма – это зависть. Она основана на зависти. Гьяна – это зависть. Она основана на зависти. И есть одна единственная альтернатива зависти – любовь. Когда я хочу отдать, сохраняя свою индивидуальность. Любовь подразумевает то, что у меня остается индивидуальность, но я проявляю эту индивидуальность не в том, что я хочу превзойти другого, а в том, что я хочу служить другому, в том, что я хочу отдать, сделать что-то для другого. И поэтому Шримад Бхагаватам начинается с этих слов. Дарма проджита кайтаво атра. Здесь атра. В этом писании нет места кайтава дарме, то есть обману. Потому что единственная вещь, которая полностью свободна от обмана, это любовь. Все остальное – это те или иные формы обмана, те или иные формы эксплуатации, те или иные формы попыток превзойти другого, эксплуатировать другого, подчинить себе другого. Любовь – это добровольное желание подчиняться. И Бхагаватам начинается с этих слов. Это второй стих Бхагаватам. Дарма проджита кайтаво тра парамо нирмаксарану сатам. Это парамадарма, высшая обязанность человека. Единственная вещь, которая может сделать человека счастливым. Единственное, что отвечает нашей природе, потому что дарма – это то, что в конце концов отвечает глубинной внутренней природе человека. Парамадарма, высшая природа человека, заключается в том, чтобы избавиться от обмана и достичь этого состояния, нирмацарана, состояния, в котором нет зависти, а есть любовь. И Бхагаватам рассказывает об этом. Бхагаватам рассказывает о разных, скажем так, о том, каким образом постепенно человеческая зависть уменьшается, замещаясь любовью. Зависть и любовь не находятся друг с другом в отношениях «все или ничего». Постепенно-постепенно реализуя свою природу, человек избавляется от этого состояния неполноценности, потому что зависть – не что иное, как осознание, ощущение своей неполноценности. И избавляясь от этого ощущения своей неполноценности, человек одновременно с этим избавляется от зависти, обретает способность смело, не боясь ничего отдавать. Почему мы боимся отдавать сейчас? Потому что мы думаем, что если я отдам, что мне останется? Я-то что буду делать, если я все отдам? Как один Бхакта пришел ко мне и рассказывал о том, как он в сознание Кришны пришел. Он говорит, ну он стал слушать, естественно, Трусунову, все приходит в сознание Кришны через Трусунову. Другого пути нет. Кала у нас тея, у нас тея, у нас тея. Я слушал Трусунову, знал о ведах, стал искать и нашел какие-то лекции преданных. И говорит, первая моя реакция на них, стал слушать, первая моя реакция была, идиоты какие-то. Потому что говорят о том, что все надо отдать какому-то Кришне. Я просто никак не мог понять, вроде Трусунов дело говорит, а говорят вообще непонятно, что глупость какая-то, бред какой-то. И это факт с точки зрения здравого смысла. Это не что иное, как полная глупость с точки зрения обыденного здравого смысла. Почему? Потому что человек думает, если я все отдам, а что у меня-то будет? Потому что он боится, потому что у него нет другого прибежища, кроме как некие внешние вещи по отношению к нему. Вот. Но я стал говорить, что любовь и зависть не черно-белые вещи. Постепенно человек, утверждаясь в своей природе или восстанавливая свою искаженную природу, природу, которая исказилась в результате соприкосновения с материальным миром и забвения Бога, замещает любовь, зависть на любовь. И Бхагаватам описывает именно это, разные стадии обретения любви. В конце концов, Бхагаватам говорит, мы будем прославлять здесь только самую чистую любовь. Дарма проджита кайтаво атра. Праудита. Мы полностью отбрасываем любой обман. Но при этом Бхагаватам описывает разные оттенки этого. Только для того, чтобы с помощью этих оттенков, с помощью понимания того, каким образом постепенно в сердце человека утверждается абсолютно чистая любовь, показать славу чистой любви. Бхагаватам мог бы начинаться с раса-лилы, потому что это единственная лила в Бхагаватам, или, по крайней мере, это лила, в которой любовь проявлена в самой чистой степени. Но никто бы тогда не понял путь, который ведет к этому состоянию. И это состояние либо показалось абсолютно недостижимым для людей более чистых и разумных, либо оно показалось бы, либо люди пытались бы имитировать это из состояния зависти. Раса-лила, о которой я хотел рассказывать, и на самом деле я буду о ней рассказывать, но в другом аспекте. Это лила, которая объясняет состояние полного отсутствия зависти. Абсолютно чистой любви. Там и удивительное в раса-лиле то, что у Кришны было сколько возлюбленных? Много. Огромное количество. И ни одна из них не ревновала Кришну к другой. Ни одна. Все они стремились к Кришне. Все они старались помочь друг другу в этом стремлении к Кришне. Чистая любовь свободна от ревности. Чистая любовь свободна от зависти. Если кто-то любит того, кого я люблю, и служит тому, кому я служу, я должен радоваться, правильно? Логично? Нет, нелогично. С точки зрения материальной логики, это абсолютно нелогично. С точки зрения ощущения, осознания дефицита, дефицитного менталитета, это нелогично. Но с точки зрения духовной, трансцендентной логики, это самое логичное, что может быть. И Бхагаватам в конце концов должен научить нас этому. Решение всех проблем нашего существования заключается в том, что я вижу этот самый чистый идеал. Беспрелестной, ничем не омраченной любви. И этот идеал настолько глубоко входит в мое сердце, что я не хочу больше ничего другого. Что у меня появляется желание во что бы то ни стало, так или иначе, любыми средствами, всегда и при всех обстоятельствах, как говорится в Чатушлоке Бхагаватам, достичь именно этого, ничего-то другого, что ничто другое мне не нужно, что все остальное — обман, все остальное — туфта, все остальное — фуфло, все остальное — непонятно что. Вот. И в этом, собственно, смысл Бхагаватам, в том, чтобы поставить перед нами эту цель чистой любви и научить нас тому, как ее обрести. И, собственно, об этом мы будем разговаривать на протяжении нашего небольшого семинара. Но и это самое удивительное из всего того, что описано в Бхагаватаме. Вот. Семинар наш, он будет посвящен именно тому, каким образом, вступая в отношения с людьми, особенно с преданными, можно в конце концов достичь этого состояния. Что нам-то делать? Мы все знаем, что у нас зависть есть в сердце. Я не буду просить голосовать за то, есть в сердце зависть или нет. Мы все сами знаем это. В той или иной форме она проявляется в каждом из нас. И вопрос в том, что нам нужно делать. Потому что зависть разрушает. Зависть разрушает отношения. И мы знаем формулу, которую дал Шрила Прабхупада. Он сказал, что если у вас нет любви, то начинать нужно с того, чтобы действовать так, как будто бы у вас есть любовь. Если у нас есть зависть, нужно начинать действовать так, как будто бы у нас зависти нет. И эта любовь в отношениях с другими людьми, она имеет разные синонимы или разные названия. И одна из них — забота. Когда мы заботимся друг о друге. Вот. И, я буду рассказывать о том, как заботиться друг о друге, когда у нас в сердце живет зависть, но делать это так, как будто бы ее нет. Что, каким образом мы можем себя и должны себя вести правильно в отношениях с другими людьми, постепенно утверждая культуру заботы. Я говорил вчера о том, насколько опасная вещь иметь отношения с преданными, потому что очень легко мы можем обидеть людей, очень легко мы можем причинить боль человеку. Именно боль заставляет, именно зависть заставляет нас причинять боль невольно. И поэтому быть наставником или пытаться заботиться о другом человеке — это огромное преимущество, очень могущественный инструмент духовного развития. И одновременно с этим очень опасная вещь, потому что она же может привести к каким-то искажениям всего этого, к соблазну получить любовь от другого человека, не давая ему любви. К соблазну так или иначе попытаться получить любовь с помощью либо грубого, либо тонкого принуждения. Грубой или тонкой формы эксплуатации другого человека. И эксплуатация по отношению к преданным — это оскорбление. Настоящий преданный, он не должен эксплуатировать. Ни в коем случае. И не должен позволять себе эксплуатировать. И то, и другое в равной степени характеристики осознания преданного. Он должен понимать, что такое эксплуатация. И стараться строить свою любовь на принципах свободы. Свои отношения на принципах свободы. В сущности, зависть будет проявляться, потому что она находится в подсознании очень глубоко. Далеко не всегда сознательно мы это делаем. Какие-то вещи, о которых я буду говорить, и, может быть, даже над которыми буду чуть-чуть смеяться, я смеюсь не потому, что... чтобы мы яснее поняли их. Так, не над человеком самим. Человек будет проявлять эти вещи, сам того не подозревая. Они сами будут лезть из него, потому что мы привыкли. Потому что у нас есть привычка, а привычка – это вторая натура. На самом деле, в обусловленном состоянии привычка – это не вторая натура. У нас никакой другой натуры нет. Мы состоим из привычек. Это определение обусловленного состояния. И мы привыкли действовать определенным образом, мы привыкли так или иначе эксплуатировать людей. И единственный способ избавиться от этой привычки – это включить сознание, перевести подсознательные реакции в сферу сознательного. И садхана об этом, смысл садханы в том, что мы переводим подсознательные реакции на людей в отношениях с людьми в сферу сознательного. И таким образом, переводя это в сферу сознательного, стараемся делать все правильно. И об этом семинар. Семинар о том, что, каким образом перевести наши отношения с другими людьми, в частности, отношения наставничества, в сферу сознательного, заменив какие-то подсознательные реакции на это. Вот. И прежде чем я начну рассказывать сам этот материал, мне хотелось заложить один фундаментальный принцип, лежащий в основе того материала, который я хочу рассказать. Как по-вашему, что такое общение? В чем суть общения? Для чего мы общаемся? Служение, хорошо. Красноярская теория. Обмен эмоциями. А? Открывать сердце. А? Взаимоотношения. А для чего взаимоотношения? Доставить удовольствие себе. Дарить и принимать. Так. Все, есть какие-то гипотезы? Избавиться от эгоизма. Мало кто общается для этого. В основном все общаются, чтобы проявить свой эгоизм.
Избавиться от одиночества.
Ага. Окей. Все правильно, это все правильные ответы, но я искал немножечко другой ответ. Хотя, может быть, они отчасти как-то связаны друг с другом. Но смотрите, давайте подумаем с вами все-таки, в чем, тем не менее, самая суть общения. Мы говорим о результатах, избавиться от одиночества, получить удовольствие, это хорошо, это понятно. Но в чем суть общения? Обмен чувства, выгода. А? Возникновение общего. Ага, вот это уже теплее. Потому что... Давайте возьмем это определение. Чувствовать сопричастность, да. Уже ближе. Уже ответы эти ближе к тому, что я хотел сказать. Иначе говоря, когда мы общаемся друг с другом, мы хотим повлиять друг на друга, правильно? В конце концов, чтобы возникло это общее, чтобы возникла какая-то сопричастность, смысл общения, если я абсолютно не могу повлиять на другого человека, и он никак не может повлиять на меня, будет у меня общение или нет? человек полностью закрыт, я когда на первый вопрос тоже отвечали, это раскрыть свое сердце. Так, но это раскрытие сердца и значит влияние, правильно? Так, когда мы общаемся, нам очень важно чувствовать, что я могу повлиять на другого человека, или мне важно чувствовать, что другой человек может повлиять на меня, правильно? В конце концов, эти две вещи мы сделаем, это универсальный закон. Так, когда мы общаемся с детьми, что мы хотим? Повлиять на них, правильно? Чтобы они изменились, чтобы они получили что-то, чтобы они сформировались каким-то образом. Когда мы общаемся с женой, хотим мы на нее повлиять? Когда мы с мужем общаемся, хотим мы на него повлиять? Чтобы он каким-то образом изменился, чтобы возникло это общее, чтобы можно было раскрывать свое сердце. Это, в принципе, универсальный закон общения. И в сущности, когда человек общается с младшим, то это что значит? В чем суть этих отношений?
Повлиять.
Да. Общаясь с младшим, я хочу повлиять на младшего. Когда человек общается со старшим, что я хочу?
Получить влияние.
Да. Я хочу получить, испытать на себе его влияние, получить что-то от него, измениться в соответствии с этим, если это правильные отношения. Когда равные общаются друг с другом, да, мы хотим повлиять друг на друга, чтобы возникло это общее, чтобы возникло что-то, что объединяет нас. Так? То есть, в сущности, этот закон, он имеет отношение, или этот принцип, он имеет отношение ко всем видам отношений, которые у нас есть, ко всем трем видам отношений. Вот. И влияние означает то, что я хочу, в конце концов, если взять это в чистом виде, влияние в чистом виде, я хочу человеку какую-то свою правоту передать. Любовь значит какую-то свою... Что-то я хочу передать, научить, в этом смысл обучения. Если человек хочет кого-то научить чему-то, а другой человек не учится, как он будет испытывать? Что он будет чувствовать, человек, который хочет научить? Разочарование, неудовлетворенность, отчаяние. Я помню, у нас в школе была учительница, над которой все издевались. Я думаю, что все в школе были такие учительницы, которые приходили, они хотели научить. И мне до слез было всякий раз ее жалко. Но, с другой стороны, не издеваться тоже было нельзя. Уж больно соблазнительным объектом она была. Вот. Но человек испытывает разочарование, отношения рвутся, когда он не может сделать что-то. Мы хотим учить, мы хотим влиять. Или мы хотим получать влияние. И, в общем-то, по-другому наши отношения здесь, я говорил вчера, мы постоянно учим или учимся у других людей. И если мы не учимся и не учим, если речь не идет, конечно, о каких-то совсем поверхностных отношениях, то отношений как таковых нету. Вот. И в связи с этим мне хотелось сказать о четырех формах влияния в самом начале. Для того, чтобы мы ясно поняли, каким образом все это происходит и какие ошибки мы делаем. И есть всего-навсего четыре вида влияния друг на друга или четыре вида власти в этом мире. Четыре формы власти. Эти четыре формы власти, они соответствуют четырем мотивациям, о которых говорит Бхактивинода Тхакур в Шри Чайтанья Шикшамрите, мотивациям, заставляющим человека вступать в отношения с Богом. Все отношения, в конце концов, основаны на этом, на власти, на влиянии и на какой-то мотивации, соответственно. Вот. Эти четыре вида власти. Первый вид власти. Кто-то знает, какие четыре вида мотивации Бхактивинода Тхакур приводит, когда объясняет как люди пытаются строить свои отношения с Богом. Страх – первая мотивация, бая. Да, выгода, аша – вторая мотивация. Долг или благодарность картаве будхи – третья мотивация. И любовь, рада – четвертая мотивация. Бхактивинода Тхакура объясняет, что когда человек пытается построить свои отношения с Богом, он движим либо страхом, либо желанием чего-то получить от Бога, либо чувством долга или благодарности, либо любовью. Четыре вещи. И, соответственно, есть в соответствии с этой классификацией есть четыре вида власти. Если посмотреть на то же самое с другой стороны, есть власть страха. Правильно? Власть страха и власть принуждения. Кто-то испытывал такую власть на себе? От родителей? Кто-то пытался такую власть распространить на других? Мы все пытались и все испытывали в той или иной степени. Я хотел спросить у вас, когда люди пытаются построить эти отношения на страхе друг с другом, будь то муж с женой, или родители с детьми, или государство со своими подчиненными, или на работе начальник со своими, государство с подданным, начальник со своими подчиненными, учитель со своими учениками в школе. Какая этика возникает? Какие характерные явления будут возникать в такой среде, где царит страх? Теракты, да, совершенно. Теракты будут, лесть будет, безусловно. Хотя лесть, ну, лесть тоже будет, безусловно. Еще что будет? Обман. Обман, притворство, да. Это самая характерная черта такой этики. Люди будут подчиняться из страха, но при этом они будут пытаться обмануть. Они будут пытаться как-то какую-то что-то выдать нереальное. Мы видели, скажем, при коммунизме страх был очень серьезным фактором каким-то для того, чтобы люди действовали. И было полно обмана, лжи, фальши на всех уровнях. Доносы будут там, да. Вот. Если удалиться в какое-то относительно недавнее прошлое, мы можем увидеть это. Еще какие будут вещи?
Критика.
Критика, да, будет. Критика из-под, это тоже обман. То есть лицемерие очень сильно будет вырастать. Очень сильно будет процветать это лицемерие. Вот. Будет очень низкое качество труда, работы, правильно? Человек, который из-под палки трудится, то в результате этого будет получать это. И как будут чувствовать себя люди, находящиеся под такой властью? Что они будут ощущать? Гнет, да. Будут ощущать давление, принуждение. Как будет чувствовать человек, который находится наверху?
Напряжение.
Да. Он тоже будет чувствовать постоянный гнет. Пушкин это написал. Тяжела ты, шапка Мономаха. Это власть, на самом деле, когда человек пытается построить свое влияние или свои отношения с другими людьми на уровне страха, это вещь, которая разрушительно действует как на того человека, который сверху, так и на тех людей, которые внизу. Это нужно очень хорошо понимать. В конце концов, все это очень сильно разрушает. И я сейчас... Для таких отношений, построенных на страхе, есть место в нашей жизни. Иногда ребенка, ну, говорится, пожалеешь палку, потеряешь ребенка. Вот. Иногда какой-то момент нужно возвысить голос на человека, нужно человеку припугнуть, если человек невежественный. Мне очень хотелось определить эту вещь. Если речь идет о... Для этой формы отношений или власти есть место очень узкое. Это место называется когда отношения построены на невежестве, или когда человек невежественный, не понимает, и нужно его из этого невежества так или иначе вывести. Но в принципе мы все очень хорошо можем понять, что у этой формы отношений очень ограниченное место в нашей жизни. И при первой же возможности отношения, которые построены на таких принципах, что с ними случается? Разрушаются. Прочное это отношение? Непрочное. Система, которая построена, эта система внутри будет исполнена доносов, фальши, лжи, страха какого-то, и, ну, в основном фальши, она вся будет насквозь фальшивая. Вне она будет очень агрессивная. Обычно, когда возникает такая структура, построенная на принуждении, она очень агрессивная, она хочет завоевать другие вещи. И в конце концов, эта форма отношений – крайнее проявление зависти. Крайнее проявление живущей в сердце человека зависти. По гунам, к какой гуне будет относиться эта форма власти? Невежество. Невежество. Еще раз. И в общем-то поэтому, тогда, когда невежество вовлечено в отношения, у нее она может быть оправдана. Но в сущности она построена, она относится к тамагуне и к смыслу ее тамагуна. И поэтому структуры, которые возникают, они очень нединамичные, они склонны к стагнации. Любая структура, будь то компания какая-то или страна целая, которая основана на этом, она будет в высшей степени склонна к стагнации. Как, например, в Северной Корее, если взять ее, это страна, которая находится под властью страха, но в принципе ничего там не меняется. Все только хуже становится, атомная бомба появляется. Вот. И даже Кришна говорит, что «Ниграхам ким каришети» в Бхагавад-гите. Чего можно достичь? Подавление. Подавлением ничего не достичь. Какая вторая форма власти? Когда мы хотим что-то получить. А? Да, власть выгоды или власть вознаграждения. Власть вознаграждения, когда отношения держатся на взаимной выгоде, на какой-то выгоде, да, на взаимной выгоде, пусть даже на взаимной выгоде, потому что она всегда основана на какой-то взаимности. Вот. И, собственно, что нужно людям подчиненным от такой власти, что они получают сверху? Защиту получают, безусловно. Они получают защиту и, кстати говоря, в первой форме власти тоже. Иногда люди под такой жесткой властью, они чувствуют себя до какой-то большей степени даже защищенными. Что еще им нужно? Стабильная зарплата. Деньги нужны, правильно? Что-то почему-то только на третьем месте. Что еще мы можем получить оттуда сверху? Власть мы можем получить какую-то, правильно? Она же оттуда соединяется. Информацию можем получить, защищенность, естественно. Какое-то право быть включенным в какой-то коллектив. Все это вещи, статус. То есть, иначе говоря, не нужно думать, что блага, которые мы получаем сверху в такой ситуации, обязательно грубые. Это не обязательно деньги. Это может быть информация какая-то, доступ к какой-то информации. Это может быть очень часто статус какой-то, ощущение причастности к какому-то коллективу, чувство защищенности, да. Что получает тот, кто наверху? Руководитель, властитель, этот самый родитель, муж или жена? Что они получают от снизу? Какой обмен происходит? Признание, безусловно. Это может быть стимулом для человека. Человек получает признание эмоциональное какое-то, поклонение какое-то. Он может получать, безусловно. Что еще? Да. Неуважение. А именно, скорее, поддержку. Поддержку, голоса, энергию, таланты, время. Так. Может он получать наше время, пользоваться нашим временем. То есть, иначе говоря, происходит обмен, и возникает более разумная система, основанная на чувстве справедливости. Правильно? Справедливость – это очень важный фактор в такого рода отношениях. Если вдруг что-то не додали, сразу же возникнет крик, так нечестно. Ну, как дети. Так нечестно. Не дали меньше. Иначе говоря, но в конце концов, все люди в таких отношениях права качают. Видели вы такие структуры или какие-нибудь компании или еще что-то, где все время люди думают, сколько им получить, какое вознаграждение получить, как это сделать честно, справедливо. Вот. И какая этика внутри возникает? Какие самые характерные особенности возникающих отношений при этом?
Корысть.
Корысть, да. Человек ищет какую-то свою корысть. Соперничество, правильно? В основном это этика соперничества. То есть возникает что? Борьба за власть. Борьба за какие-то льготы, преимущества, статус какой-то, который мы можем получить сверху. Возникает что еще? Раз борьба за власть, что еще будет?
Интриги.
Интриги будут, подсиживание будет друг друга. Будет борьба за власть и борьба еще за что будет? Власть от кого исходит? От лидера. И будет борьба за что? За близость к лидеру. Да. Люди будут бороться за то, чтобы получить доступ к телу, соответственно. Вот. И в конечном счете, из-за этого духа соперничества, который преобладает в таких коллективах или в таких построенных на таких формах, социумах, обществах, невозможно ни командная работа, потому что каждый, в конце концов, ради чего там находится? Ради того, чтобы исполнить что? Да, какие-то свои корыстные желания. Все. Соответственно, будет текучка все равно. Этика будет, внешняя этика тоже будет очень ситуативна. У человека нет каких-то этических норм жестких. Он будет подстраиваться под ситуацию любую. Вот. И в конце концов, отношения. Какие будут отношения крепкими?
Нет.
Нет. Отношения будут они крепче, чем в первом случае?
Да.
Да. Но они все равно будут не крепкими. Они будут разрываться, когда человек теряет выгоду. И к какой гуне это относится?
Страсть.
И когда, опять же, место у этих отношений тоже есть, к сожалению. Когда мы имеем дело с раджасичными людьми, со страстными людьми. Их нужно обязательно, ну, как-то их нужно стимулировать, правильно? Как их стимулировать? Но, еще раз, это все, в конце концов, ложные вещи. Это раджа-гуна. Вот. И третья форма власти, она самая важная для нас сейчас. Это власть чего?
Благодарность.
Да, власть уважения и благодарности. Это власть, построенная, или отношения, которые построены на уважении. На уважении кого кому?
Обоим.
Да. Самое важное, что люди получают в этих отношениях? Уважение, которое идет снизу вверх, и уважение, которое идет сверху вниз. Это очень важный момент, который мне хотелось подчеркнуть, для того, чтобы мы поняли, как все-таки правильно строить отношения. Это власть, основанная на взаимном уважении, взаимной благодарности. Это власть, которая... И в сущности эти отношения возникают, когда личные желания... Так, те отношения в предыдущем форме власти возникали, когда у человека есть сильные желания, и кто-то наверху мог исполнить эти желания. Так, в каком случае возникают отношения тут, когда отношения основаны на уважении? В каком случае? Когда личные желания что?
Подчиняются.
Чему подчиняются?
Общей.
Общей цели, да. Когда личные желания перекрываются общностью цели. Личные желания там все равно остаются. Это еще тот самый случай. Почему это важная вещь? Потому что это реализуемая вещь здесь, в материальном мире, без слишком высоких требований, но тем не менее это очень реальная вещь. Когда личные желания подчиняются общей цели, более высокой цели, которую разделяют оба человека. Вот. И этика, какая возникает этика в таких отношениях? Этика чего? Этика причастности, очень важно. Этика причастности к этой высшей цели. Этика чего еще? Уважение друг к другу. Чего еще? Верности, дисциплины. Правильно? Потому что дисциплина основана на какой-то, на внутреннем желании. Вот. То есть вся эта вещь или эта ситуация основана на общем видении. На видении, которое исходит откуда? Сверху. И другой человек разделяет это. Иначе говоря, это этика, более глубокая этика общих ценностей. Этика уважения, атмосфера сотрудничества. И в сущности, какой гуне принадлежит такая власть? Да, благости. Это сатва гуна. Это вещь, которая построена на том, не на каком-то принуждении, а на добровольности, на принципах уважения, благодарности и на нежелании уронить себя в глазах другого человека. На самом деле это принцип варнашрама. Система варнашрама учит людей, как выстраивать отношения на принципах уважения. Ядьята чара тишешта стататы ветер джанах. Саят праманам куруте локастата ванвартате. Кришна говорит, что если кто-то в моих глазах шрешта, шрешта значит кто? Шрешта значит лучший из людей, значит тот, кто, кого я уважаю, то тогда я буду следовать за ним. Я буду его последователем, я добровольно стану его последователем, буду делать то, что он мне скажет. Вот. Я люблю рассказывать один случай, который мне рассказал один доктор из Вриндавана, аюрведический врач, его зовут Лиладар Гупта. И он мне рассказывал, как строго все было у него в семье. В семье была уж железная дисциплина, все слушались отца, как в любой нормальной, скажем так, традиционной семье. Отец пользовался непререкаемым уважением. И, естественно, у людей внизу у них там бунт в какой-то момент начинается, но пока он... Там невозможно было этот бунт реализовать. Он сказал, что когда я уехал учиться в Джайпур из Вриндавана, учиться аюрведе, я подумал, сейчас я буду нарушать все то, что мне запрещали. И первое, что он решил нарушить, он решил пойти в кино. Потому что отец был резко против кино, Майя, никакого кино, все ходят. Первое, что он делал, он пошел в кино, купил билет, и он сел, и он решил насладиться. И уже он был готов насладиться, и когда что-то пошли первые кадры, вдруг он увидел на экране большое лицо своего отца. Не потому что его в кино показывали, а потому что он ничего другого не мог видеть. Он видел укоризненно глядящего на него отца с экрана. И ничего другого он не видел. Он говорит, я минут 10 выдержал, потом ушел и больше уже никогда в кино не приходил. Почему? Потому что уважение было настолько сильным, что он даже в отсутствии человека не мог сделать что-то, что уронило бы его в глазах человека, которого он уважал. И это власть уважения. Власть уважения и благодарности. Он понимал, что отец сам следует по очень высоким принципам, сам живет на основе этого. И благодаря этому он не смог просто нарушить. Он захотел нарушить, захотел выйти из-под этой власти, не смог выйти из-под этой власти. Хотя никаких причин как бы внешних для этого не было. И когда Сила Прабхупада приехал в Бомбей, собрались какие-то люди, там бомбейские, знать какая-то, бизнесмены, богатые люди, и стали спрашивать у Силы Прабхупады, что он сделал, он стал говорить. И Сила Прабхупада, видит, не доходит до людей, не впечатляются. Ну, как-то они что-то слушают, там, то, сё. И тогда Сила Прабхупада привел им аргумент, который железно подействовал на этих бизнесменов. Он сказал, знаете, что я сделал? Я сделал общество, в котором все работают на меня 24 часа в сутки, я никому не плачу зарплату. Они пришли в необычайное беспокойство. Как такое возможно, в принципе? Как это возможно? Это возможно, потому что на самом деле, и даже, скажем так, в хороших компаниях, когда люди делали исследования, ради чего человек остается, к удивлению, они пришли своему к выводу, что люди остаются не потому, что они получают зарплату хорошую, что зарплата – это вещь, которая занимает третье, четвертое место в их иерархии ценностей. Почему люди остаются в какой-то организации? Потому что они уважение получают. Когда возникает эта культура взаимного уважения, люди остаются. Когда мы смогли установить отношения, которые построены на уважении. Вот. И уважение возможно даже тогда, когда в сердце человека живет зависть. Любовь невозможна, а уважение возможно. И именно поэтому эта форма власти, самая важная форма власти, которую мы будем, собственно, рассматривать, или форма взаимного влияния. И есть четвертая форма власти. Какая это форма власти? Власть любви. И какая самая сильная форма власти здесь? Любовь. Но это не актуально для нас. Или, по крайней мере, не так актуально. Но просто, чтобы оценить, я приведу, каким образом Бхактивинода Тхакур в Чайтанья Шикшамрите, когда он описывает эти взаимоотношения, основанные на любви, каким образом он определяет, что такое любовь. Потому что некоторые думают, у меня есть любовь. И иногда люди путают уважение с любовью. Это разные вещи. Бхактивинода Тхакур таким образом определяет любовь. Он говорит, рага – это тенденция ума чувствовать спонтанное влечение к какому-то объекту немедленно, как только мы видим этот объект, без интеллектуального осмысления того, что происходит. У нас нет никаких интеллектуальных причин или каких-то разумных причин для того, чтобы любить или подчиняться кому-то, но мы ничего другого не хотим, мы хотим только подчиняться ему. Иллюстрация того, как проявляется первая форма власти в этом мире. Первая форма взаимоотношений. То есть, в конце концов, и это наша философия. Любовь – это самая большая сила. Такая большая сила, что в конце концов она кого подчиняет? Кришну подчиняет. Кришна говорит, я ничего сделать не могу. В том же самом первом стихе, во втором стихе Шримад-Бхагаватам говорится, что Кришна становится узником, Кришна становится заключенным. Кришна подчиняется, Кришну связывает. Преданные что только не делают с Кришной. Страшно даже сказать, что преданные делают с Богом. И главное, что Богу это нравится. Почему? Потому что такова власть любви. Кришна говорит, я иду за своими... Ануврадхами, как там? Я иду за своими последователями. Кришна становится Бхагаван Бхакта Бхактиман. Кришна становится Бхактой своего Бхакты. Кришна становится преданным своего преданного. Кришна становится слугой своего слуги. Почему? Потому что такова власть любви. И нужно очень хорошо это понять. И любовь к какой гуне относится? Чистая любовь, да. Шудасатва. Шудасатва. Есть только, есть это деление, это классификация. И поэтому Шрила Рупа Госвами хотел поделиться с вами этим, хотя еще раз, это не актуально для нас с вами, информация не актуальная. Можете пометить все это, но важно. Шрила Рупа Госвами определяет прему или любовь удивительным образом, Буджвала Ниламами. Сарватха Двамса Рахитам Яддяпи Двамса Карани Тадбава Банданам Юно Сапрема Парикиртита. Сарватха Двамса Рахитах Яддяпи Двамса Карани. Он говорит, даже когда есть все причины для разрыва, Двамса Карани, все причины для этого есть, Яддяпи, даже когда есть все причины для того, чтобы отношения разорвались, Сарватха Двамса Рахитам, разрыва нет. Отношения не рвутся. Все причины для этого есть. Отношения не рвутся. Шри Чайтанья Махапрабху описал это в каком стихе? Ашлишьява падаратам пинаштамам адаршанам армахатам карабдувар. Так, это самая большая сила отношений. В конце концов, мы хотим прийти к этому. Мы хотим... И Рупа Госвами говорит, према парикиртита. Према – это такая форма отношений, которая не рвется, даже когда есть все причины для того, чтобы порвать. Не рвется, и все. Хоть бы хны, хоть вообще. Вот. Хорошо. У нас осталось еще примерно полчаса. Устали или нет? Точно не устали, да? Потому что самое важное я еще не сказал. Самое важное я скажу, начну говорить сейчас. Что человек начинает делать? То есть в любых отношениях нам нужна какая-то власть, влияние, правильно? Мы остановились на этом. Если никакой власти нет, никакого влияния нет, отношений нет. Правильно? То каким образом называются отношения, когда у человека нет реального влияния на другого человека, а человек пытается так или иначе это влияние приобрести? Как это называется? Это называется манипуляция. Когда мы хотим чего-то добиться от другого человека, при этом у нас нет законной власти, законного, реального, правильного влияния на этого человека. Это называется манипуляция. Кто-то из вас пытался манипулировать другими людьми? 3 человека, 4. Постоянно это делают. Женщина манипулирует мужчиной, мужчина манипулирует женщиной. Дети манипулируют родителями, родители манипулируют детьми, друзья манипулируют друзьями, подчиненные манипулируют начальниками, начальники манипулируют подчиненными. И причина этого в одном, в том, что у человека нет настоящего правильного влияния. Смысл того, что я сейчас буду рассказывать, очень важно, каким образом это правильное влияние обрести, как, и какие неправильные способы влияния мы часто обретаем. Вот. И когда человек не имеет власти Хорошо, сейчас. Окей. Когда мы хотим повлиять на другого человека, есть три сферы или три инструмента влияния. И надо с самого начала очень хорошо понять это. Как обычно мы пытаемся повлиять на человека? С помощью чего мы пытаемся повлиять на человека? Что является инструментом нашего влияния?
Речь.
С помощью речи, правильно? Это самый распространенный способ. Мы думаем, мы скажем что-то, мы прикажем человеку, мы вложим всю свою силу, мы его обзовем как-нибудь или еще что-нибудь, или мы сманипулируем с помощью речи особым образом. Но и речь, безусловно, является инструментом влияния на человека, но только третьим по значению. До этого есть два других инструмента влияния на человека, о которых нужно очень хорошо знать и понимать, какие они действуют. Какой первый инструмент, самый главный инструмент влияния на другого человека?
Пример.
Пример. Совершенно верно. Спасибо большое. Первый инструмент влияния на другого человека – это мой личный пример. Это то, кто я есть. Второй инструмент влияния на человека похож. Второй инструмент влияния на человека – мотивация, да. Второй инструмент влияния на человека – это забота о человеке. Это внимание к человеку. И третий инструмент влияния на человека – это слова наши, речь. Иначе говоря, если мы хотим повлиять на другого человека, из этого состоят наши отношения. Отношения состоят из этого. Если мы хотим повлиять на другого человека, первое, мы что должны сделать, чтобы человек что делал? Видел нас. Второе, человек должен чувствовать, ощущать нашу заботу. И третье, он должен что делать?
Слышать.
Чтобы отношения были правильными, нам нужно пользоваться правильно этими тремя инструментами. Первое, человек должен нас видеть. И видеть, кто мы. И мы, собственно, будем это подробно рассказывать. Что он должен видеть, что он должен чувствовать и что он должен слышать. Потому что во всех этих трех сферах, или пользуясь этими тремя инструментами, мы допускаем ошибки. Мы делаем неправильные вещи какие-то. Вот. И, естественно, самая неправильная вещь – это когда мы пытаемся повлиять на другого человека, не обращая на него внимания, или не подавая какой-то правильный, осмысленный пример. Вот. И начинать нужно с чего?
С примера.
Порядок именно такой. Человек должен видеть, и это относится ко всему. Если жена хочет повлиять на мужа, каким образом она должна повлиять? Сказать ему что-то, да? Скалку взять в руки. Традиционный способ влияния. Нет, первый пример. Кришна говорит об этом. Сам Кришна говорит об этом Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам он говорит, что как на меня преданные влияют, как благочестивая, целомудренная жена влияет на своего мужа. Я ничего не могу сделать. Я им полностью подчинен. Я ничего сделать не могу, потому что власть слишком велика. Это власть целомудрия. Вот. Как родители могут повлиять на детей? Что первое? Пример. Не просто говорить, не просто ругать, не просто ставить в угол или наказывать, а пример. И это нужно очень четко понимать, этот процесс влияния на другого человека. И еще раз. Когда у человека нет настоящей силы для того, чтобы повлиять, то всегда возникает соблазн, что сделать? Эту силу взять где-то не там, где она есть. Очень важный момент, который, собственно, суть того, что я сейчас скажу. У нас есть эта потребность влиять на других людей, вступать в какие-то осмысленные отношения, основанные на влиянии на другого человека. И у нас возникает соблазн, силу, которую необходимо для этого взять из каких-то неправильных, не тех источников. Заемную силу взять. Из каких источников мы можем взять эту силу? Внешних. Власть, статус, еще какие источники могут быть? Встречались вам люди, которые пытаются строить свои отношения с другими только на основании своего статуса? Правильно? Еще какие внешние источники есть этой силы? Ага, Шримад-Бхагаватам, совершенно верно. Знание священных писаний. Иногда даже садхана и так далее. И мы будем говорить об этих внешних подменах, которые люди делают, это очень важная вещь. То есть человек пытается из чего-то внешнего почерпнуть свою силу, тогда как настоящим источником влияния что должно быть? Внутренняя моя сила. И мы будем говорить об этом. Чем отличаются внешние источники силы от внутренних источников силы? Источник силы один – это Кришна, наши отношения с Кришной. Наше понимание того, что я должен делать на каком-то уровне. Так? Но мне хотелось сначала, прежде чем я пойду дальше в очень важную тему, сказать, что происходит, когда человек в своих отношениях с другими людьми пытается пользоваться неправильными источниками силы. Когда он пытается строить эти отношения, исходя из своей власти, исходя из своего положения, статуса, исходя из своего интеллекта, исходя из своего знания священных писаний только. Вот. Что происходит? В результате этого происходят три вещи. Ослабевает, три слабости появляются. Слабость проявляется в трех местах. Ослабевает сам человек, ослабевает человек, с которым он пытается строить отношения таким образом, и ослабевают их отношения. Почему ослабевает сам человек? Потому что человек, мы сейчас разберем, это все станет понятно, потому что человек попадает в зависимость от источника, от искусственного источника силы. Ослабевает его подопечный, на которого он хочет повлиять, или, говоря о наставниках и на подопечных, подкурируемых, будет ослабевать этот человек, потому что инструменты его влияния неправильные на него, и будут ослабевать их отношения. И, в принципе, я хотел привести несколько примеров, очевидных совершенно. Когда мы общаемся с каким-то подопечным своим, мы наставник, предположим, мы хотим кого-то наставлять, кому-то проповедовать, так, то есть очень большой соблазн пользоваться этим, вернее, реализовывать эти отношения, пользуясь чем? Почему меня должны слушать? Да. Даже если у меня нет власти, скажем так, в обществе преданных, ну там может быть какая-то власть есть, но в общем она достаточно эфемерная. Что у меня есть? Статус у меня есть, авторитет у меня есть, правильно? Старшинство у меня есть. Я старший преданный. Правильно? Кто-то из вас пытался строить отношения так с другими людьми или чувствовал, как другие пытаются строить отношения на этом принципе? Я старший преданный. Так, я старший, меня нужно слушаться. Я когда писал конспекты и думал над этим, моя рука все время делала одну и ту же ошибку. Когда я писал старшинство, рука все время печатала старшинство. Я страшный преданный, да? Поэтому у меня есть страшенство. Я этот самый страшный преданный. У нас распространенная вещь. Когда человек пытается строить, выстраивать свои отношения так, из старшинства, из того, что он занимает какой-то статус, у него стаж большой. И есть разные формы этого. Я видел... Есть один пример тоже у меня перед глазами. Один человек, он пытается все время доказать, что он старше по отношению к другим. Вот каким образом он ослабевает? Я сейчас приведу пример. Каким образом он ослабевает? Ему все время нужно, я уже сказал, он попадает как бы в зависимость от этого источника. Ему все время нужно оттуда черпать свою силу. Ему все время нужно подчеркивать, я же старше. Вы забыли, что я старше? Как вы могли забыть? Я же старше. Там есть один преданный, неважно где, вот. Он все время говорит, я же вот этому человеку рекомендацию на инициацию давал, чтобы свое старшинство подчеркнуть. Я же ему, он кто вообще такой? А он такого. А я-то старше его. Так. То есть человек ослабевает. Почему? Потому что ему нужно, и он все время будет, такой человек будет очень болезненно относиться, если кто-то не оказал ему внешние знаки почтения, правильно? Не дай Бог такому человеку сказать там, и сказать, что он там Махапрабху, там, не назвать его Прабу, назвать его по имени, или там, не дай Бог не сказать ему поклоны наши примите, правильно? Он очень болезненно будет воспринимать это. И это его слабость. Он все время будет оттуда черпать этот источник, и все время будет подчеркивать свое старшинство всякими внешними формами, правильно? Ему нужно будет обязательно не просто шнур носить, шнур толстый должен быть, как шланг. Потому что тонкие могут не заметить, правильно? Шнур нужно, то есть данду нужно поставить, чтобы все данду видели, чтобы нужно там все время какие-то... Очень болезненно он будет относиться к тому, как его посадили, куда его посадили. Он будет болезненно относиться к тому, кому первому поднесли лампаду. Правильно? Это реальные ситуации. А человек, а почему? Иногда человек очень даже благонамеренно это делает. Он чувствует, что у него нет других инструментов влияния на людей. А ему нужно реализовывать какую-то свою миссию, ему что-то нужно делать. Ему приходится... А таким образом свою власть утверждать над людьми. Я знаю человека одного, он каждый раз, когда ему не первым, кто-то, какой-то его подчиненный не подносил ему лампаду первым, потом этого подчиненного ожидала взбучка на 40 минут с объяснением всех отступлений от вайшнавского этикета и соответствующих последствий, наказаний в аду, что... Ну, в аду последнему будут лампаду подносить. Или наоборот, первого будут поджигать. Но человеку нужно, или другой случай тоже, я знаю, когда подчиненный как-то или там курируемый пошутил неудачно. Ух, он 10 раз пожалел о том, что у него чувство юмора есть. А он, в общем-то, ничего особенного не хотел сказать. У него не было, он не хотел даже никак задеть. Но человек чувствует, что ему для реализации его программы какой-то, пусть даже правильной программы, хорошей программы, нужна сила, и он эту силу только оттуда пытается почерпнуть из каких-то внешних вещей, из стульев, на которых он сидит. Это же источник силы, правильно? Из гирлянд, из еще каких-то вещей. Вот. И это слабость, которую начинает проявлять такой человек, не понимающий, откуда силу нужно брать. Каким образом ослабевает его подопечный? В чем проявляется слабость его подопечного? Этот человек начинает что делать? Он начинает принимать эти правила игры. Он начинает льстить. Он боится задать какие-то вопросы, правильно? Не дай Бог, чтобы этот вопрос как-то не обидел другого человека. И он даже может ценить эти отношения, потому что он получает что-то сверху, какую-то защиту, еще что-то такое. Но не будет честных отношений, он будет ослабевать. Почему? Потому что он не будет расти. Этот человек, который над ним, он не будет заинтересован в том, чтобы другой человек рос. Он будет заинтересован в том, чтобы другой человек всегда кем оставался? Да, младше. Вот, потому что он будет в нем так или иначе мысленно видеть какого-то соперника, и не дай Бог, чтобы тот рекомендации не стал кому-нибудь давать на инициацию. Или еще как-нибудь это все не получилось. И у этого человека, так как он не будет расти, он будет ослабевать. У него не будет развиваться самодисциплина внутренняя, не будет развиваться мышление, не будет развиваться, свобода мысли не будет развиваться. Он сам расти не будет. Его свобода не будет увеличиваться. Я делаю это добровольно для Кришны. Он будет все время чувствовать некую, так сказать, эксплуатацию сверху. И в результате этого третья вещь будет ослабевать. Я уже сказал, какая третья вещь будет ослабевать? Отношения. Что будет случаться до поры до времени, такие отношения могут быть, потому что они снизу вверх человек получает эмоциональную какую-то поддержку, почет, уважение. Сверху вниз другой человек может получать какую-то защиту, еще что-то такое, его держит в этом, его держит в черном теле. Вот. Но в результате этого, в конце концов, отношения будут ослабевать, и в какой-то момент человек будет выходить из-под этого и будет ругаться. Будет говорить: меня эксплуатировали. Отношения такие рано или поздно разорвутся. Потому что человек будет чувствовать, что обман. Он будет чувствовать, что он не вырос, что он не стал более самостоятельным. Это, скажем так, это грубый пример. Еще более тонкий пример я хотел провести. Когда человек пытается черпать свою силу, как мы уже сказали, как преданные сказали, что даже Бхагаватам может быть таким внешним источником силы. Когда человек пытается черпать свою силу или свое влияние на другого человека в знании шастры или в своем интеллектуальном превосходстве над другими людьми, каким образом он будет ослабевать? Как он будет себя вести? А? Он будет все время спорить, доказывать, что только его понимание правильное, никакое другое понимание неправильное. Ему нужно будет все время говорить, он будет постоянно озабочен тем, чтобы поддерживать эту свою монополию на шастру, на свое понимание шастры. И все тем, как он будет, слабость его будет проявляться. Почему? Он будет постоянно чувствовать это давление, чтобы все время, так сказать, новое, новое, новое. Он будет изучать шастры не потому, что ему нравится изучать шастры, а потому, что ему нужно себя поддерживать, ему нужно будет, он будет чувствовать этот прессинг. Ему нужно будет все время какие-то новые вещи приводить, потому что иначе его власть будет ослабевать таким образом над другими людьми. Вот. Это тоже внешняя вещь, тоже очень искусственная вещь. В чем будет слабость человека под ним? Человек над ним будет заинтересован в том, чтобы тот человек хорошо знал шастру? Нет. В конце концов, нет. Он будет заинтересован только в том, чтобы он, раскрыв рот, его слушал и таким образом через это подчинялся ему. Вот. Он не будет расти, опять же, его свобода, самостоятельность не будут увеличиваться. Его отношение к шастре не будет правильным, он не поймет, не получит правильного отношения к шастре. Он получит то же самое неверное эксплуататорское отношение к Священному Писанию. И, естественно, эти отношения, они также будут слабыми, непрочными, потому что настоящие отношения всегда основаны на том, на силе, на том, что человек сверху сильнее, его сила настоящая, он хочет сделать своего подопечного сильнее. И он будет заинтересован в том, чтобы другой человек рос, развивался, знал как можно лучше шастру. Вот. И другой трагический пример, я его приводил, уже мне хотелось привести. Почему? Потому что иногда даже забота о другом человеке, может стать ложным источником силы для лидера. Человек, лидер, чтобы осуществить свою власть над другим человеком, он будет заботиться о другом человеке. И эта забота будет для него опорой или источником какой-то силы. И если вдруг другой человек так или иначе не нуждается в его заботе, то каким образом это будет лидером восприниматься?
Как оскорбление.
Как оскорбление, как бунт, как вообще, как... У меня перед глазами есть этот пример. Одна замечательная матаджа, очень старая, опытная, преданная, не в нашей стране, очень хорошая проповедница, все, действительно хорошая проповедница, действительно замечательный человек. Она живет этим, она живет тем, что она заботится о других. Часами она проводит на телефоне, она консультирует других, она изобрела какой-то способ психологического консультирования, ей нужно заботиться. Она все время заботится, 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 света Божьего не видит. Жизни у нее никакой нет, только заботится. Хороший человек? Да, на первый взгляд правильно, хороший. Что происходит в реальности? В реальности некоторые люди в какой-то момент вырываются из-под этого тяжелого одеяла ее заботы и становятся ее врагами. И это реальность. Так можно, и она не понимает, она никак не может понять, почему я же заботился, я же всю себя отдавал. А в реальности какая динамика происходит? Человек свою заботу или свое желание заботиться о других, он использует как инструмент давления на этого человека. И люди, которые хотят, она ослабевает из-за этого, потому что она, как я уже сказал, света Божьего не видит. Реально, света Божьего не видит. Она все время в чужих заботах, она все время погружена в эти чужие заботы, так, в эти... проблемы. Она говорит, что сколько проблем у людей, столько проблем, Господи Боже мой, столько проблем. И мне нужно все эти проблемы решать и разгребать эти проблемы. Другие люди, если вдруг они начинают, которые принимают эту власть и хотят быть ближе, какой способ быть ближе к этому человеку? Да, если у нас проблем много. И люди начинают придумывать себе проблемы. Иногда она сама им говорит, что-то у тебя похоже, похоже у тебя эта проблема. Он говорит, да, 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 все знаю, да, как вы, да, да. А если даже она не говорит, человек начинает думать, 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 и начинает, да, у меня же эта проблема, я должен прийти. В этой общине самыми приближенными людьми к лидеру являются те, у кого больше проблем. Потому что они проводят часами с ней, она им помогает. А те, у кого проблем нет, они думают, слушай, как же быть? И либо они выходят из-под этого и говорят, что вообще вот у меня нет никаких проблем. Вот. И есть такая промежуточная категория людей, они внутри общины, но они бунтари, как бы люди, которые не признаются в том, что у них проблемы есть. Им говорят, у вас проблемы. Они не признаются в этом, дураки просто, ну, самоосознание у них нет. Вот. И им пытаются, и все, причем в этом обществе небольшом преданных, возникло социальное давление, все люди пытаются другим объяснить, что у них проблемы. И люди живут своими проблемами, проблемы плодятся, и это вообще такое проблемное место, они говорят, что это просто ну, вообще невероятно. Интересно, да? То есть это то, в каких странных формах все это может принимать. И еще раз, человек, он полностью, при том, что у человека есть много хорошего, как во всех этих ситуациях, человек реально хочет помочь, но не знает, каким образом по-настоящему можно помочь другому человеку. И, собственно, это вот, это, скажем так, описание проблемы. Сейчас нужно дать разрешение этих проблем в том, что в том, что, собственно, чтобы дать понимание того, что, что надо по-настоящему делать человеку. Все эти ложные источники силы, как по-вашему, как по-другому можно это назвать, ложный источник силы? Ложный, если человек в основном пытается подчеркнуть свою силу из своего статуса, или если человек пытается подчеркнуть свою силу из своего знания шастры, или если человек пытается подчеркнуть свою силу из каких-то, ну, скажем так, внешних отношений, заботы или еще из чего-то. Как все эти вещи называются? Одним словом. Ложное?
Эго.
Эго. Совершенно верно. Ложное эго. Что происходит в этих ситуациях? Человек отождествляет себя с этим, со своим статусом, своим старшинством, своим положением, еще чем-то, своим интеллектом, разными вещами. И эта вещь есть ложное эго. И теперь самое важное, что мне хотелось сказать. Эго в любой ситуации является источником силы. Кто является божеством аханкары? Эго. Кто? Кто? Нет, не Шива. Шива поклоняется божеству. Шива олицетворяет эго в этом мире. Но божеством, от которого эго идет, из Вишну-таттвы, кто является? Санкаршин. Санкаршин. И Санкаршина в играх Кришны — это кто? Баларам. В играх Господа Чайтанья — это кто? Нитянанда. И в вайшнава-тантрах говорится, что у Санкаршины в Чатурвьюхе, у этого божества эго, есть две энергии, две шакти. Бала-шакти, или энергия чего? Силы. И гьяна-шакти, или энергия знания. Собственно, слово Баларам от этого. Баларам — это тот, кто наслаждается своей силой. И важное положение, исходящее из этого. Человек в этой жизни получает силу и получает знание откуда? Из эго. В любом случае, всегда, при всех обстоятельствах, любой человек, кто бы он ни был, он получает силу действовать в этом мире. Надежность какую-то, прибежище, бесстрашие из понимания того, кто он. И из понимания того, кто он получает еще что? Силу, еще что?
Знание.
Знание. Каким образом действовать, критерии для деятельности, что мне нужно делать, направление в этом мире. Все это я получаю из своего эго. И если я считаю себя, если я отождествляю себя с чем-то ложным, суть в этом, смысл варнашрамы, система варнашрамы в том, чтобы дать человеку сильное эго. Иногда люди думают, что эго должно быть слабым. Не дай вам Бог общаться с людьми со слабым эго. У детей слабое эго. Что дети все время делают? Манипулируют. Постоянно. Потому что если у них слабое эго, они будут слабыми. Ведическая культура основана на том, чтобы сделать человека сильным. Чтобы быть возлюбленным Кришны, чтобы любить Кришну, человек должен быть сильным. Так, поэтому ведическая культура сначала дает человеку правильное ложное эго. И укрепляет человека в правильном ложном эго. Ты женщина, ты брамачари, ты саньяси, ты грехаста, ты ванапраста, ты брама, ты кшатрий. Так. Дает ему это эго. Ты, у тебя есть определенная семья, ты к этому принадлежишь, это твой род. Из этого сильного эго, это сильное эго, сильное правильное ложное эго. Почему? Потому что до какой-то степени оно правильное, оно отражает мою природу. У меня есть это сильное, правильное, ложное эго. Из этого сильного, правильного, ложного эго я могу создать что? Сильное, правильное, истинное эго. Если человек слабый, если у него нет силы, если у него нет источника силы, если все его эго ложное, и это, к сожалению, ситуация в современном мире. Люди не знают, кто они. Они не знают, что им делать, так как они не знают, кто они. У них нет ни знания, ни силы. И поэтому они ищут, они пытаются, и в результате этого, из-за этой слабости эго, из-за ощущения того, что человек слабый, что он не может ничего сделать, что люди делают? К чему они прибегают? Где они прибежище ищут, в конце концов, конечное прибежище? В вине, в наркотиках, еще в чем-то. Я разлагается полностью. Человеку нужно, это сильное эго, это достоинство. Человеку нужно достоинство. Так, сильное понимание того, кто я есть, означает достоинство. Это может быть не совсем правильное достоинство, но в любом случае эго значит достоинство. У Булата Акуджавы есть замечательные стихи. Чувство собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Чтоб там тьма и зло не пророчили, не придумало ничего, кроме этого ничего не придумало человечество для спасения своего. Так. И, к сожалению, это то, что происходит сейчас. Эго людей разрушается. Люди не знают, кто. Из-за этого зависть. Человек все время хочет стать кем-то, кем он на самом деле не является, кем-то другим. Все время притворяется, имитирует кого-то и думает, что они все крутые, поэтому я тоже должен быть крутым, не понимая, кто он. В Гите Кришна два раза повторяет один стих. Какой стих он два раза? Два стиха он два раза повторяет. Но один из них какой? Лучше заниматься, пусть плохо, но своим делом. Лучше быть самим собой. Тем кем-то другим, пусть даже вам хорошо удалось притвориться этим, потому что эта вещь вас ослабевает. Пара дарма баяваха. Кришна говорит, что чужая дарма, пара дарма баяваха исполнена страха. Человек, который не понял, где ему нужно искать силу, в чем его я, он начинает жить движимый страхом. Он начинает строить свои отношения из страха, потому что это слабость и агрессия. И, соответственно, какие отношения у него будут? Возникает культура чего? Страха. Это все люди со слабым, с расщепленным, уничтоженным эго. И почему? Потому что человек, который пытается опереться на что-то ложное, переменчивое, он не чувствует почвы под ногами. Он начинает опираться на какие-то ложные отношения, на «я то», «я сё», на свой статус, еще что-то такое. И в конце концов все это меняется. Вот. И поэтому самое главное, что мне хотелось вам сказать, это очень важный момент, это, собственно, суть того, что я хотел сказать. Человек должен понять, что такое «я», сформировать правильно свое эго. Делать все необходимое для того, чтобы это эго было крепким. И постепенно из какого-то ложного эго превратить его в настоящее истинное эго. И какое наше истинное эго? Да. Дживера Сварупа? Хай? Кришнер Нитьядас. Я есть вечный слуга Кришны. Я есть вечный слуга Кришны, никто другой. И, собственно, смысл этого семинара в том, каким образом человек может стать сильным слугой Кришны. Каким образом человек может это эго слуги Кришны сформировать, с помощью каких действий он может его по-настоящему сформировать. Потому что если человек пытается в центр своей жизни поставить что-то другое, и из этого другого получать силу, до поры до времени он будет получать из этого силу. Но в конце концов он почувствует слабость, отчаяние, кризис. Если я в центр своей жизни поставил какую-то ложную вещь, например, я кто? Кто мы? Я кто? Кто я могу быть? Я муж. Может такое быть? Я начальник. Или я жена. Если он поставил какую бы ложную вещь, он не поставил в центр своей жизни. Эта ложная вещь в конце концов разрушится. Потому что он не сможет всегда быть мужем. Он не может всегда быть, он попадает в зависимость от своего центра ложного. Он не сможет всегда этим быть, он разрушится. В результате человека ожидает кризис, человека ожидает трагедия, человека ожидает полное ослабление, полная запутанность того, что ему нужно делать в жизни. Он теряет силу и знание, понимание того, зачем он, для чего он, смысл он теряет. Вот. И последнее, что я хочу сказать. У человека могут быть, есть много людей, к сожалению, особенно в Кали-Югу, в силу того, что все пронизано негативизмом, много совсем уже ложных центров. Человек пытается строить свою жизнь вокруг удовольствий. Так, хорошее это? Нет. Вокруг телевизора. В центре нашей жизни стоит телевизор. Samsung. Тонкий. Обычно это центр, правильно? Правильно? Он Кришна. Все привлекающие. Все наше внимание там, он в центре. Это вообще глупость. Так, и человек может попытаться построить свою жизнь вокруг совсем уже дурацких ложных центров. Вокруг удовольствий каких-то внешних, и он растратит себя очень быстро, или вокруг этого телевизора, или вокруг врага своего, когда в центре его жизни будет враг, и все его помыслы будут на то, чтобы врага уничтожить. И он будет ощущать себя хорошо до тех пор, пока враг не уничтожен. Когда он уничтожится, то одновременно с этим трагедия у него будет, кризис личности. Вот. Но есть два как бы хороших, основных, условно говоря, социально приемлемых ложных центра, вокруг которых обычно человек выстраивает свою жизнь. Какие эти два центра ложных? Семья и работа. Правильно? Семья и работа. Либо человек отдает себя целиком или получает чувство собственного достоинства из своей работы, из каких-то своих внешних достижений, он там пропадает, либо другое у него семья, и он ради своей семьи действует, отдает себя, жертвует. Хороший человек? Хороший, правильно? Хороший семьянин, да, хороший работник, правильно? Да? Мы любим таких людей, потому что их можно легко эксплуатировать. Счастлив этот человек? Несчастлив. Почему? Человек, который живет только ради своей семьи. Что с ним случается? Человек, он пытается удовлетворить всю свою семью. Он работает. Кто-нибудь бывает им доволен?
Нет.
Бывает им жена доволен? Да никогда не бывает доволен. Она всегда хочет больше. Всегда говорит, ну ты вообще, вот посмотри, какие вот там люди зарплаты получают. Человек, да я же все себя отдал. Дети довольны? Да нет. Во-первых, потому что они его не видят, как они могут быть им довольны. Во-вторых, потому что... И он пытается купить их любовь, уважение какими-то подачками или еще чем-то. Начальник им доволен? Нет. Все время хочет, чтобы больше. Он тебе говорит, что это ты на выходные уходишь? Забыл, что ли, кто ты, что ты должен делать? Суть в том, что если мой центр неправильный, я пытаюсь впитать свой неправильный центр, никто мной не будет доволен, я собой не буду доволен, я не буду удовлетворен собой. Или если, так или иначе, сами можете все эти вещи проговорить в своем сознании, или, может быть, с Вацилой какие-то вещи проиграть, как человек в конце концов ослабевает эти два ложных эго. Две формы ложного эго. Это две основные формы ложного эго. Когда человек пытается здесь реализовать себя через семью или через работу, забывая о том, кто работает, И кто служит своей семье? У нас должна быть семья, должна быть работа, нужно ухаживать за собой. Не поймите меня неправильно, потому что иначе будет продолжение суда в Томске. Меня будут судить за экстремизм, который я распространяю. Все это правильные, важные вещи. Но мы сможем их делать правильно, так чтобы все были довольны, в том числе мы сами. Только если мы понимаем, кто этот «я», который служит своей семье и который работает. Каковы мои вечные отношения, и как я правильно должен строить эти отношения с членами со своей семьей, своей работой. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите, когда он хочет, чтобы Арджуна избавился от своего ложного эго, ставит его перед кем? Его колесницу перед кем Кришна ставит? Да. Бижма, Дрона, Прамукада. И Кришна говорит: ты хочешь посмотреть врагов, с которыми тебе предстоит сражаться, и которых тебе нужно будет убить? Это Бижма, которая олицетворяет что? Наши привязанности к семье, к роду. Он нас воспитал, он нам все дал. Это учитель, который учит нас семейным привязанностям. Еще есть второй учитель, который учит нас чему? Учит нас работе, профессиональный гуру. И Кришна говорит: ну вот с них-то тебе и придется начинать свою духовную карьеру. В конце концов, это самое страшное. Почему страшное? Потому что у нас ничего другого нет. Но если мы понимаем, кто мы в своих вечных отношениях с Кришной, мы сможем правильно действовать во всех ситуациях, мы сможем правильно работать, правильно служить своей семье, мы сможем наладить баланс своей жизни, мы сможем быть счастливы, и в конце концов мы сможем всегда быть сильными, мы всегда сможем чувствовать прибежище, защиту, не чувствовать страха, и общаться с другими людьми не с позиции слабости, пытаясь получить из них что-то, а с позиции силы. Позиция силы значит, не пытаясь силой получить то, что надо. Позиция силы значит, давая им то, что у меня есть. В этом настоящая сила. Вот, это было теоретическое введение. Все понятно? Сила Прабхупада ки! Гаура Премананде! Все, спасибо.